помните, как в фильме «Большая перемена» Нестор Петрович отдал свою кровь старости класса Федоскину, своему давнему врагу, после чего Федоскина неудержимо потянуло в школу. Приветный эпизод, остроумный и добрый. Сюжет, который вам предстоит увидеть сейчас, совсем с другим знаком. Может быть, наступят времена, когда человечество изобретет искусственную кровь, и тогда проблема донорства и качества крови отпадет сама собой. Но сейчас без донорской крови медицина обойтись не может, а значит, о проблемах в этой области говорить надо. Хотя это очень тяжелый разговор.
Попав в экстремальную ситуацию, человек может получить настолько серьезную травму, что спасти его жизнь может только переливание чужой крови. Но иногда вместе со спасением приходит и беда. Донорская кровь, которая возвращает нас к жизни, может принести тяжелую болезнь. Этой женщине пришлось пережить много. Она отказалась сниматься с открытым лицом, боялась, что узнают знакомые или соседи. Ее единственная дочь заболела достаточно редкой болезнью – энтеритом. Но только врачи слишком долго не могли поставить диагноз, а девочка угасала на глазах. Когда диагноз все-таки подтвердился, для спасения жизни ребенка понадобилось срочное переливание крови.
И как сейчас помню, в субботу на воскресенье девочке стало очень плохо. Вели Барри, и Барри вместе с каловой массой стал выходить изо рта, и девочка в состоянии комы уже была увезена в операционную. Пришло, значит, заведующее отделением. Я у него спросила, что может быть кровь нужна. Он мне сказал, что у них все есть, детские больницы, вы понимаете, это дети здесь. Все всегда, значит, то есть у нас есть все.
Спустя 9 месяцев после выписки из больницы родители узнали, что через донорскую кровь их дочь была заражена сифилисом.
Я тут же вышла на улицу, взяла такси, поехала в больницу. Нашла, значит, этого заведующего переливания крови. Он является заведующим отдела реанимации, отделения. Я пришла к нему, он говорит, как, вам только-только сообщили, вам должны были через 40 дней после того, как это. Мы этого не знали. Нам такую кровь прислали. Здесь мы ничего.
Самое ужасное, что эта история всего лишь одна из немногих. По имеющейся в редакции информации, до сих пор сохраняется вероятность использования зараженной крови для переливания ее другим людям. Поступление зараженной сифилисом крови доноров в нераспознаваемом серонегативном периоде носительства инфекции из Московской области в лечебную сеть города Москвы и Подмосковья продолжается в течение 8 последних лет. Это выдержка из обращения, которое направила на имя прокурора Московской области Ивана Сидорука одна из его подчиненных, Елена Пчеленкова. В основу обращения легла ее исследовательская работа по использованию зараженной донорской крови. Нам стали известны подробности этого нашумевшего исследования, результаты которого можно назвать поистине шокирующими.
Как выяснилось, существует так называемый скрытый период сифилиса, так же, как и других трансфузионно-опасных инфекций, гепатита, СПИДа, во время которого невозможно установить диагноз никакими анализами. Анализы не показывают заболевания. Поэтому у донора берут кровь. Но когда он, когда у него проявляются признаки болезни, и он приходит и регистрирует свое заболевание, вынужден просто прийти, потому что он плохо себя чувствует. И тут срабатывает компьютерная система, и выясняется, что оказывается, когда он сдавал кровь, он мог быть уже заражен.
Каждый раз Елену Пчеленкову сбивало с толку лишь одно обстоятельство. Почему доноры приезжали в Москву и сдавали кровь на городской станции переливания крови, а не у себя в области? Разгадка оказалась чудовищно простой. В столице и области разные базы данных на доноров. Но поскольку кровь нужна всегда и везде, то ее примут обязательно.
Об этом узнала, я была шокирована, естественно. То есть я поняла, что надо что-то делать. Так нельзя этого оставлять. Информация в руках, информация ужасающая.
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте подтвердили опасность такой донорской крови. Все зависит от сроков ее использования. Согласно временному положению за номером 87 от 19 февраля 2001 года, плазму крови для переливания можно использовать уже через 3 месяца после ее забора. Но разумному человеку, даже далекому от медицины, непонятно, как можно переливать кровь, не прошедшую полностью проверку на инфекцию. Ведь инкубационный период многих опасных болезней длится от полугода и более.
Для обычного человека может и инкубационный период, или период носительства, или период скрытого для лабораторного тестирования продолжаться достаточное время. Как сейчас уже доказано, для сифилиса это в среднем 6 месяцев, для гепатитов также в среднем 6 месяцев, хотя может варьироваться это время. Для ВИЧ-инфекции этот период может быть до 10 лет и более.
А почему вы не можете заберете кровь донора? Почему вы не можете гарантировать, что это кровь будет исключительно чистая? Почему так происходит?
Только по той причине, что мы можем попасть в лабораторный серонегативный, так называемый период, когда лабораторные тесты могут не показать наличие той инфекции, о которой сам больной не знает.
По мнению многих медиков, любая доза донорской крови может считаться условно инфицированной.
При любом сроке всегда существует ничтожная вероятность заражения. Только неужели нельзя понять, что это переливание при смертельно опасной ситуации? Так же, как и любая операция смертельно опасна, переливание есть операция. Вот и все. Она опасна.
В материалах, предоставленных руководству прокуратуры для проверки, имеется более 50 извещений от Московского областного кожно-венерологического диспансера в адрес станции переливания крови Комитета здравоохранения за 1997-99 год. Все доноры, указанные в этих извещениях, оказались больны сифилисом, причем многие из них успели сдать кровь по нескольку раз. Один из доноров, житель Серпухова, умудрился поставить сомнительный рекорд. Зараженную плазму крови от него получили 20 человек. Когда стали выяснять личности потерпевших, оказалось, что многих больных из этого черного списка уже нет в живых.
После того, как были озвучены мной и результаты моих исследований, стали происходить вещи, которые, меня даже испугали. Потому что на меня выходили люди, члены редколлегии вестника службы крови, известнейшего в России, назначали мне личные встречи. И на этих встречах я, например, слышала такие слова: «Вы там поосторожнее, потому что с такими людьми мы делаем вот так вот. Мы делаем вот так вот». Я лично восприняла это как угрозу. Самое ужасное, что эти угрозы, почему меня это так испугало, потому что как раз именно в это время стало известно о том, что был убит программист Борисенко. Об этом писали газеты. Он обслуживал как раз больницы города Москвы, и в том числе отделение переливания крови.
В настоящее время информацию, обнародованную Еленой Челенковой, проверяют правоохранительные органы. Челенкова полностью уверена в своей правоте и считает эту проблему общенациональной.
Я считаю, что мы имеем дело с угрозой национальной безопасности. Почему? Город Москва – это 10 миллионов, Подмосковье – это 6 миллионов. В этой ситуации, уже в связи с тем, что у нас эпидемия, в связи с тем, что удалось, я же математик, все-таки мне удалось подсчитать и вывести пороговое значение заболеваемости в Московской области, которое неизбежно вызывает трансфузионное неблагополучие по поводу переливания крови в городе Москве.
Пока ученые не придумали, как и на что заменить переливание крови. Поэтому сегодня никто не призывает отказаться от донорства. Зачастую без него невозможно спасти человеческую жизнь. Но проблема заражения через донорскую кровь существует. И люди продолжают подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.
Знаете, почему мы сейчас решили показать этот сюжет? Потому что летом проблема донорства, оказывается, обостряется до предела. Отпуска у проверенных доноров тоже.